Да ли ме? Наука верит, что может постичь живое. Живое в животном царстве, животное в растительном и живое, разумеется, в человеческом царстве. Но это большая иллюзия, и надо очень точно разобраться в этом, почему это невозможно для науки и вообще для эпохи. В какой эпохе мы живем? Мы живем в эпохе, как доктор характеризует, в эпохе Галилея. А что это значит? Это значит, что мир рассматривается как мера, число и вес. То есть экспериментируют, делают какие-то выводы и так далее. То есть наблюдают за внешним материальным миром. Но они в силу того, что они именно смотрят на мир как вес, число и мера, они должны знать, что это интеллектуальный подход к миру. То есть существует определенный эквивалент, существует определенный коррелят, как доктор говорит, между рассмотрением мира через меру, число и вес, который связан с интеллектуальной жизнью, с абстрактным мышлением. Значит, когда развивается наблюдение над миром через в духе Галилея, да, эти три качества, которые, тогда развивается интеллектуальное, нечто интеллектуальное и абстрактное мышление развивается. То есть можно этим способом наблюдать за минеральным миром, за мертвым миром. Когда мы имеем интеллект, интеллект это абстракция. Оно может наблюдать, этот интеллект наблюдает, может наблюдать только над минеральным царством, над минеральным миром неживым. Для того, чтобы живое познать, надо иметь другой душевный строй. Вот наука это никак не может понять. И это очень важно, дорогие мои. Мы должны это очень хорошо вписать в нашу душу, что когда мы развиваем интеллектуальную жизнь, оно родственно с тем наблюдением, которое внес Галилей. Чем больше развивается наблюдение над минеральным миром, то есть вес, число и мера, тем сильнее развивается интеллектуальная жизнь. Но это наблюдение происходит над мертвым миром, над минеральным миром. И даже доктор употребляет хорошее слово. Минеральные понятия. А понятия уже минеральные. Понятие это мертвое, понятие это абстрактное мышление. Значит, когда мы имеем такой строй души, который начинается с 15 столетия, который внес Коперник, Галилей и так далее, Джордано Бруно, да, они внесли способ наблюдения, интеллектуальное наблюдение над минеральным мертвым царством. Здесь невозможно постичь нечто живое. Это очень важно, дорогие мои. Значит, мы должны иметь душевный строй, который развивается в интеллекте, и эта интеллектуальная жизнь имеет родство с минеральным миром, с механическим миром. Поэтому все эти расчеты, наблюдения и так далее, все это происходит над минеральным миром, и мы должны знать, что это соответствует полностью тому строю, который внес в сущности Галилей. Мир наблюдается через вес, мера и число. Здесь невозможно постичь живое. Для того, чтобы постичь живое, надо перейти в четвертую культуру. А вот четвертая культура, греческая культура, наблюдает уже не над минеральным миром, и в силу именно того, что у него есть другой строй души, и он по-другому, грек по-другому воспринимал мир. Между прочим, то, что я сейчас говорю, я подготавливаю, хочу, чтобы объяснить шестую симфонию Бетховена и пятую симфонию Чайковского. Понимаете, с эзотерической стороны я подхожу, потому что это действительно. Разумеется, это у доктора нет, это, так сказать, наш вклад. Но исходя из всего того, что мы скажем, мы совершенно увидим логическую связь, родственную связь между этими понятиями и между этим подходом. Да. Значит, когда мы имеем минеральные понятия, мы наблюдаем над минеральным миром. Когда мы имеем интеллектуально абстрактное голое мышление, мы наблюдаем над голой материей. Это должно быть совершенно ясно. Я думаю, это очень несложно. Это, да? Но, видите ли, наука как раз думает парадоксально. Имея интеллектуальные, голые, минеральные понятия, хочет познать живое. Да невозможно это. Как вода и огонь, они вместе несовместимы. Надо изменить строй души. А чтобы изменить строй души, надо, разумеется, развиваться. И то, что в досвете эпохи, надо изучать это. А наука этого не хочет. Наука хочет находиться опять в сфере Галилея. Все рассматривается как число, мера и вес. Все. Чисто голый материализм. Атеизм, детерминизм, каузальность и так далее. Да? Закономерность и необходимость. Вот царство Галилея, царство того душевного строя, который преподносит нам, начиная с 15 века, по сей день. А в греческом мировоззрении было совсем по-другому. И что именно подразумевается здесь? Да, все. Грек воспринимал слово как живое, нечто живое. Для него понятие слова и идея были едины. У нас понятие идея отдельно воспринимается, а слово по-другому воспринимается отдельно. Например, есть русское слово, есть грузинское слово, но идея у вас и у нас одинаковая. Потому мы можем не понять друг друга. Да? Идея и понятие и слово для греков было едино. И грек воспринимал живое слово, у него было такое живое отношение к слову, когда он воспринимал безмолвное звучание слова. Благодаря этому он подходил к живому. Живое слово давало возможность грекам, образованным грекам, разумеется, постичь царство природы. Живое, то, что растет, то, что находится в метаморфозах, то, что развивается, возникновение, прохождение и все. Растительное царство было родственно греческому мировоззрению и греческий образованный Иоанн Богослов, который полностью, он еврей происхождения, но он был образован греческим. Мы должны понимать, это внутреннее. Греческое образование, это значит, что он знал литературу, там Гомер и так далее. Греческое образование, эзотерически образованный грек Иоанн, то есть Иоанн, да? Поэтому он начинает свое Евангелие, в начале было слово. Понимаете, какие корни здесь? То есть грек воспринимал слово как живое, и благодаря этому он мог постичь живое, вегетативные процессы. Он мог наблюдать над метаморфозой и преображением растительного царства. И в этом живом царстве и раскрывались тайны космоса. Поэтому грек оживотворял слово, и образованный грек, то есть образованный Иоанн по-гречески начинает слово свое Евангелие. Вначале было слово, живое слово. Отсюда и тот образ, который мы слышим в 15 главе. Я есть истинная виноградная лоза. Опять из растительного царства бьется пример, понимаете? То есть это отношение к растительному царству, это живое отношение к растительному царству дает Иоанну возможность именно находить эти образы и взять эти образы из природы. И поэтому мы должны понимать эзотерическую основу, которую начинает Иоанн свое Евангелие. Вначале было слово, живое слово. Это греческое отношение к слову, внутреннее, безмолвное звучание слова, где чувствовалась жизнь. Поэтому грек, имея живое отношение к природе, воспринимал живое. А в науке, пока царит материалистическое, минеральное понятие, они могут воспринимать только мертвое. И наука находится в большом иллюзии, потому что считает, что может познать живое. Не получится. Надо изменить строй души, то есть надо перейти в греческую культуру или воспринимать, как греки воспринимали слово, живое слово, тогда ты можешь подойти к растительному живому царству. Понятно, да? Это очень важная идея. То есть наука думает, что душевный строй был таким же, каким сейчас является. Никакого преображения, никакого развития, никакого новшество. Душа живет так же, как живет. Но это, этим и закрывает себе возможность постичь мир. Живой, да? Поэтому мы очень хорошо должны помнить, что Гёте чувствовал себя очень неуютно именно в царстве Галилея. В той эпохе, где царе было самое главное царство понятие меры, число и веса. Этот материалистический подход для Гёте был неприемлемый. Потом он стремился всегда к греческому культуру, изучал итальянскую культуру и так далее. Отсюда и стремление его к живому слову. И здесь же надо добавить, вы должны, если вас встретиться непременно, как характеризует сам доктор поэзию Гёте. Он говорит, что это природная поэзия. Это поэзия о природе. То есть Гёте настолько был насыщен греческой культурой, потому что он же был в греческой культуре как скульптор, да? Вы должны помнить это. То есть он носил в себе еще воспоминания греческого. И вот это отношение живого слова он перенес в поэзии и перенес и в рисование. И доктор говорит, что то, что Гёте рисовал, это было вегетативная живопись. Вот так он характеризует, да? И здесь чувствует, что Гёте никак не хотел примириться с тем подходом, научным подходом, который сейчас господствует, потому что такой подход может воспринять только неживой. А Гёте, видите, создал идею метаморфозы, да? Растительное царство, тайное растительное царство он познал. И нам оставил великое произведение, первый подход к метаморфозу, первый подход к антропософии. Что важно в антропософии? В антропософии важно то, что все должно изменяться. Все душевные формы, они меняются, преобразуются, и это самое, и это залог эволюции. Да? Это восприятие живого слова. Но этому предшествовал, дорогие мои, совершенно другой строй души. Тот строй души, который же воспринял самое главное в слове, не смысл слова, а уже внутреннюю структуру слова воспринял. Воспринял ритм слова, как звуки сочетаются, имагинативное формирование речи. Есть одно удивительное, здесь одно очень хорошее слово. Это была эпоха, которая предшествовала греческому восприятию мира. Это была эпоха, когда люди не просто мы с вами беседовали, а беседовали поэтически. В разговорной речи проходил поэтический элемент, самостоятельный поэтический элемент, и все в сущности говорили, я имею в виду образованные, наиболее продвинутые люди, говорили не прозаически, а поэтически. Поэтический элемент в речи. Вот это воспринимали до греческой культуры. Благодаря этому они еще глубже воспринимали и человека, и природу, и космос. Когда мы, дорогие мои, сегодня мы слушаем слово человека, да, который к нам обращается, мы понимаем, что происходит в его голове. А когда люди воспринимали имагинативное формирование речи, поэтическое формирование речи, они воспринимали ощущающее существо, они полностью воспринимали человека. Это эпоха души ощущающая. Для нас знакомая, как третья египетская культура. Тогда самое главное было воспринимать ощущающее, а это родственное животным царством. Потому что в египетской культуре был культ животного, из животного царства. Да? Это все связано с мировоззрением и строем души, которая была характерна для той эпохи. Значит, греческую эпоху предшествовала именно египетская эпоха, когда люди восстанавливали то, что характеризует животное царство. В этом ощущении люди воспринимали именно душевное состояние и душевное преображение. И целиком воспринимали человека, как было сказано. Да? А до этого эта эпоха предшествовала совершенно другая эпоха, которая совершенно непонятна сейчас человеку. И здесь, знаете, что самое главное, что когда мы конкретно рассматриваем, как душевная конституция меняется из эпохи в эпоху, тогда мы действительно процессе эволюции человечества душевная жизнь все время преображается, все время меняется. И когда мы знаем, как характеризуется та или другая эпоха, тогда мы можем сказать, что познается в этой эпохе, что конкретно познается. В материалистической эпохе не познается живое. В греческой культуре воспринимается растительное царство. В египетской культуре воспринимается животное царство, которое в нас есть, как астральное тело, наш дорогий мой. Значит, посмотрите сейчас, очень интересный момент такой. Когда мы сейчас что-либо воспринимаем, мы воспринимаем душевный процесс. Правда, интеллектуально, голый, сухой, но душевный процесс. Мы же не воспринимаем телесный процесс. Что телесно происходит, мы это не воспринимаем, мы воспринимаем душевно. А часть души, это мы чувствующие, потом идет вводящая часть, да? Мы знаем, душа состоит из трех частей. Мы воспринимаем душевное. В греческой культуре, когда было восприятие живого слова, тоже воспринимали душевно, но не телесно. В египетской культуре начинается восприятие опять чисто душевное, но постепенно, мало-помалу, входит телесный процесс. Этот телесный процесс уже не душевный, а душевно-телесный процесс. Это огромная метаморфоза, мне кажется, дорогие мои, здесь именно важно вот это воспринять, что душа все время в становлении, все время преображение. Это главная идея, извините вас, твой восприятие постижения мира, да? То, что нам говорит Илья пророк, да? Это очень значительно, потому что через это мы можем вообще разумно понять, что суть развития нашей душевной жизни. Значит, третьей культуре предшествовала такая душевная восприимчивость, которая же восприняла не только душевный процесс, но вместе с душевным процессом восприняла и телесный процесс. Какой это телесный процесс? И отсюда, дорогие мои, духовная наука нам дает огромный понимать, правильно понимать настоящее и прошлое. И потом пересмотреть, что произойдет в будущем. Что имеется в виду? Очень значительный процесс. Когда человек воспринимал не только душевно, значит, в нашей культуре чисто душевный процесс воспринимаем, в греческой культуре чисто душевный процесс, в египетской культуре тоже чисто душевный процесс, но уже подкрадывается мало-помалу, начинается восприятие телесного. А что это значит? Это значит то, что мы в прошлый раз сказали, очень интересно, когда разобрали. Когда мы мыслим, да, вот проходят какие-то понятия, идеи, в общем, когда мы размышляем, физически что-то соответствует процессу. Начинается отложение сомнений, но это же физический процесс. Это телесный процесс. Мы этот телесный процесс только воспринимаем через ясновидение. Через духовную науку мы можем познать его. Когда я мыслю, я живу в душевном. А вот до египетской культуры, когда люди мыслили, чувствовали боли, они чувствовали не только душевный процесс, но и телесный процесс. Этот телесный процесс происходил в ритме дыхания. То есть, человек вдохнул, задержал дыхание и потом выдыхает. Это процесс, который проводят йоги. Да? Культура йогов была как раз, живая эта культура была, вот, когда приблизительно 6-7 тысяч лет до нашей эры. Что происходило? Человек воспринимал душевно и воспринимал телесно, то есть воспринимал, что происходит в ритмической системе. Но это уже было восприятие телесное. Когда человек вдохнул, в этот момент, я имею в виду ту золотую эпоху, эпоху йогов, да, они воспринимали имагинативную форму души и тела. А сейчас мы абстрактно вдыхаем, и мы ничего не воспринимаем, никакие имагинации не происходят. Наше восприятие, да? Мы не воспринимаем форму человека, имагинативную форму, ясновическую форму человека. Мы этого не воспринимаем. А когда ее вдыхал, вот в этот процесс, когда он вдыхал, он чувствовал форму человека, имагинативную форму. А когда задерживал дыхание, тогда чувствовал, как эта форма, телесная форма, сочетается с душевной жизнью. Как это связывается. Зачем я это говорю, дорогие? Когда сейчас производят дыхательные упражнения, это грубейший, совершенно отдаленно от истины. И делать дыхательные упражнения и нельзя, потому что это телесное. Это телесные упражнения, которые не соответствуют той форме, в которой жил настоящий йог в древней эпохе. Когда сейчас вдыхают, они не воспринимают, никто не воспринимает форму, человеческую форму, как именно миниатюру. И тем более, когда происходит задержка дыхания, да, тогда йог и тогда образованные, продвинутые люди чувствуют, как физическое тело соответствует гармонии. Как связана форма человека с душевной жизнью. А когда человек выдыхал, тогда йог, то есть в выдыхании человек чувствовал, как связана его душа с космосом. Это была самодача космоса. Сейчас у человека такая сильная, такой сильный гонит, что он не может самодачей жить. Когда выдыхает человек, он не может в самодаче жить, самодача космосу. Потому что эгоизм мешает. Эгоизм задерживает человеческую душу и не дает возможность самоотверженно жить. В выдыхании человек живет самоотверженно. Это самоотдача и чувствует, как душа связана с космосом. Вот упражнение йога. Это было нормальное, здоровое, и это была норма. Все люди, наиболее продвинутые люди, когда проделывали дыхательные упражнения, им это давалось очень легко, потому что было соответствующая эпоха. Как сейчас, нам же легко интеллектуально мыслить. Все вообще мыслят интеллектуально. Это форма, обыкновенная форма. Не нужно никаких образований. Все мыслят, даже деревья мыслят и в любой области мыслят интеллектуально, да? Голые абстракции, абстрактные мышления, да? А тогда была эта норма. Человек вдыхал, воспринимал имагинацию физического тела, потом задерживал дыхание и чувствовал, как родственно физическое тело с душевной жизнью. Где это сейчас происходит, да? И потом выдыхание, вот как выдыхаешь, да, это самодача космосу. А сейчас эгоизм тормозит. И мы не имеем возможности жить в самодаче космосу, когда чувствуется, как душа полностью связана и родственна с космической жизнью. Эгоизм перекрывает все эти способности, сверхъестественные способности, и человек должен сейчас развивать интеллектуальную жизнь. Задача интеллектуальной жизни – мыслить в истине. И человек этого не хочет. Он продолжает минеральное мышление, интеллектуальное мышление, которое приводит к смерти. Потому что интеллектуальное мышление в организме развивает смерть. Об этом мы в следующей лекции подробно остановимся. А сейчас я хочу сказать, что вот такую эпоху не прошу. Сейчас мы должны развивать такое мышление, которое соответствует нашей эпохе. Наша эпоха дается нам возможность мыслить уже правильным образом. Не интеллектуально, насколько уже созревшие люди, уже начиная от 15-го столетия, да, Галилей основал образ мышления, да, мы развивали. Развивали интеллектуальную жизнь, развивали и восприятие минерального царства, мертвого царства. Все, нашу документацию. Теперь мы должны именно русло изменить, но в интеллектуальной жизни оставаясь, мы должны мыслить истинно, правильно. А вот наука неправильно мыслит. Вот вам великий пример. Наука мыслит так, что интеллектуальная жизнь может постичь живое. Ничего подобного. Никогда это не получится. Мертвое мышление познает мертвое царство. Это же как будто, ну, совершенно ясно. Это он не хочет понять упрямый человек науки, да? Физик изучает все через наблюдение. Вес, мер, число. Через какие-то трубы смотрят на звездный мир и вычисляют. Вычисляют, как будет энтропия. Это вычисление, они ничего не знают. Это не пророчество. Это предугадывание, исходя из вычисления меры и числа, да? А отсюда невозможно познать живое существо в человеке, в животном и в растительном царстве. Невозможно познать, понимаете, дорогие мои. Это очень важная мысль из духовной науки, которую мне особенно хорошо должны запомнить. Мы мыслим интеллектуально, а да, очень хорошо. Но мы должны знать, что мир будет познавать только мертвый. А человек живой существует. Значит, через голый интеллектуализм мы никогда не сможем постичь человека. Вот вам великий пример. А душевная метаморфоза дает нам возможность узнать, как было в греческой культуре, как было до. И это доходит до чисто человеческого понятия. Человек, когда душевно жил, он воспринимал сверх того, то, о чем мы говорили, он воспринимал чисто специфически человеческое. И это чисто специфически человеческое, которое он воспринимал до того, как проделали упражнения йога, дыхательные упражнения, когда физический процесс начал человек восстанавливаться, это восстанавливается в христианстве. Чисто человеческое вносится через импульс эзотерического христианства. И так связывается эволюция, и мы должны постепенно все оживить, живое слово, внутреннее звучание слова, потом имагинативный образ поэтической речи, но уже через познание истины. Мы все пройдены, весь пройденный этап душевных метаморфоз. Мы должны это через уже познание истины, но восстановить и дойти до чисто человеческого восприятия. Поэтому в Евангелии так звучит, как идея «сеть человек», то есть чисто человеческое. Мы должны дорасти до восприятия чисто человеческого. Поэтому сын человеческий, как идеал, неспроста звучит. Значит, мы в Евангелии слышим «строй души египетской». Это греческое, вначале было слово, живое слово. «Я из истины виноградного лоза вышел сеятель сеять». А что он сеет? Это же из царства природы берется идея. Правильно, нет? А когда уже Господь говорит, «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь», это уже намек на египетской культуре, когда человек воспринял уже живое, от животного царства. И потом добавляется уже чисто человеческий идеал, сеть человек, сын человеческий, и, разумеется, настоящее физическое царствие, как идеал всего. Мы здесь видим, что кроется за евангельским эзотерическим пониманием, и это очень большая глубина. Без духовной науки это невозможно воспринять. И что самое главное, Евангелие от Иоанна построено так, что даются все эпохи, душевные эпохи, и мы должны в дальнейшем уже через познание истины восстановить и оживотворить все. Поэтому живое слово, потом живое ощущение и потом чисто специфически человеческое восприятие. Это, так сказать, те большие великие периоды, которые мы должны вновь восстановить в познании, и когда нам даются эти образы, нам дается возможность это все постичь и оживотворить. Интеллектуальную жизнь мы должны довести до максимальной жизни его и постепенно перевести в имагинативную форму, о чем говорит познание духовного мира, как достигнуть познания высших миров и, разумеется, тайного видения. Что я имею в виду? То, что мы уже это знаем хорошо. Мысль должны перевести в живое мышление, протекающее чисто духовное, чисто духовное содержание, но сознательное переживание, возвысить интеллектуальную жизнь до истины, до интуитивного мышления, о котором говорится в философии свободы. Значит, если мы оживим эти интеллектуальные процессы, тогда мы сможем оживить, но слово и уже познать живое царство. Мы никак не сможем подойти к живому царству, вегетативное царство, а вьет это живое инстинктивно. Но это очень сильно живое метод, потому что он происходил из греческой культуры. Да? Вот теперь немного мы уже можем коснуться и музыкальной части нашей беседы. Мы очень хорошо знаем, что существует Ренессанс. Что мы знаем о Ренессансе? Ренессанс – это восстановление греческой культуры. Почему Гёте изучал итальянскую культуру? Потому что Гёте он воспринимал ренессанс четвертой культуры. То есть живое восприятие слова – это как общая идея. А линия гениального развития происходит так, что приходят индивидуальности творческой натуры, которые хотят восстановить греческое отношение к миру, живое отношение к миру. Значит, когда мы воспринимаем нечто живое, мы уже можем хорошо знать эту идею. Мы воспринимаем эфирное царство. Растительное царство имеет эфирное царство, правильно? А с другой стороны, это восприятие живого слова. Значит, если гениальный человек приходит и начинает творить, исходя из греческой культуры, он восстанавливает ренессанс греческой культуры в области музыки. Должно звучать эфирные стихи. И это есть шестая симфония Бетховена. Почему? Потому что когда вы слушаете шестую симфонию Бетховена, вы слушаете царство природы. Вы все время находитесь в природе. Природа вокруг нас, природа внутри, природа вовне. Вы воспринимаете все, все прекрасное, а природное царство. Бетховен гениальный композитор, я сейчас не о композиции говорю, он восстанавливает греческое отношение, но к музыке, не в живописи, как и Рафаэль, и Рембрандт, и остальные великие живописи. Великие живописи восстанавливают греческое отношение к миру через живопись. А Бетховен в шестой симфонии восстанавливает греческое отношение, отношение к царству природы, и вот вам природа раскрывается. Начинаем. Вы находитесь в природе. Царство. Благоухание природы, путешествие в природе, вокруг вас, и все это природное окружение, это гениальный композитор смог восстановить. Ренессанс происходит в звуке, в музыке через Бетховена. Тем самым мы можем сказать, что Бетховен оживотворяет эфирные силы, эфирное тело, эфирную стихию. Это передается в музыке. Не все симфонии подвержены этому, но в основном. Посмотрите, возьмите третью симфонию Бетховена. Там можно сказать, что чисто душевно там ничего нет. Там есть только эфирная сила. Эфирная молодая сила, которая звучит с избитком. И также, и другие симфонии тоже. Только в девятой симфонии Бетховен уже начинает нечто душевное внести, особенно в третьей части. И в первой части тоже звучит. И поэтому, характеризуя шестую симфонию Бетховена, мы должны сказать, что это ренессанс в области музыки. То есть, оживотворение царства природы, и тем самым затрагивается эфирная сила, эфирная природа, как нас, так и вне нас. А что мы скажем о Чайковском? Когда мы слушаем Чайковского, там не доминирует эфирное, там доминирует ощущение, там доминирует эмоции, страдания, радости, но это же чисто душевное качество. Я поэтому хотел обратить ваше внимание, когда мы слушаем Чайковского, мы должны внимательно проследить за тем, что мы воспринимаем. Мы не воспринимаем царство природы. Там доминирует радость, огромная печаль, огромное сострадание. Возьмите мелохарический вальс. Удивительная печаль. Да? Но там, разумеется, есть эфирные силы, иначе мы же живое существо. У нас и эфирные силы, и астральные силы, и еще я существо. Но что доминирует, что выкупляется, что на переднем плане передается, да? Чайковский нам передает на первом плане прямо, только душа ощущающая. Мы живем в ощущении, поэтому сострадание, огромное сострадание сложит через музыку Чайковского. Такая печаль, такое сострадание, и нигде не найдете. Это очень хорошо, если сравнить, например, с восьмой симфонией Шуберта. Восьмая симфония Шуберта тоже восстановление греческой культуры. Тоже там тоже дается прием. Когда вы слушаете Шуберта, это гениальное произведение. Это не умаляет никого, дорогие мои. Это великие творения, это шедевры. Но что они выявляют? Они выявляют в эфирной стихи или в астральном, и уже тем более я существо. Относительно этого надо еще сказать, что когда мы слушаем, например, Баха, там нет ни капли астрального. Ни капли астрального. Там есть чистое эфирное течение. Поэтому Бах парит над землей, не касается астрального. И что самое главное, вы послушайте четвертую симфонию, первую часть Бетховена Чайковского. Я хочу подчеркнуть особенно, я в дальнейшем, если захотите послушать, пожалуйста, но я что хочу сказать. Четвертая симфония Чайковского – это уникальное произведение. Я имею в виду первую часть, где звучит первая тема огромная. Такое сострадание к человечеству, которое есть в этой симфонии, ни у кого нет. И никогда не повторится в дальнейшем, потому что уже все закрыто. Уже. Это гениальное проявление музыки по живописи. Что имеется в виду? В четвертой симфонии Чайковского звучит апокалипсис человечества. В душевном аспекте это никто не смог пережить, сострадать и переложить на музыку. Полное разрушение всего человеческого, катастрофическое переживание, катастрофа, прямо апокалипсис кульминации дается в первой части, поэтому его невозможно слушать долго, много. Если вжиться хорошо в первую симфонию, это разрушает все, это колоссальное сострадание человечества. Такого сострадания ни один композитор не имеет. Бетховен, дорогие мои, парит прекрасно, светло, не так сказать, в астральном мире, в эфирном мире, потом гениален, касается великих космических переживаний. Посмотрите, в седьмой симфонии, что творится в второй части. Это громадное космическое переживание, там звучит там-та-там, там-та-там, та-та-та-та-та-там, та-там-там, та-там-там. Весь космос приводит в движение Бетховен, но его надо слушать в исполнении Берстайна. Потому что Караян его так гонит, что ничего не успеешь, что прочувствовать. Там-та-там, там-та-там, там-та-там-та-там, та-та-там, та-та-там, та-там, ничего там. А Бетховен, а Берстайн чуть замедляет и космический аспект. Сотрясение эфирного космоса звучит. Но там нет душевного переживания. Это эфирное, идеальное переживание природы и греческого духа. Да, это гениально. Но также гениальный Чайковский, когда душевно. Но возьмите сейчас, я не хочу сказать характер полностью. Зато у Чайковского звучит очень много печали, очень много депрессии, да, безвыходности и так далее. Иногда прорывается радость, душевная радость, но в основном это печальная музыка. Но, как я сказал, послушайте, дорогие мои, первый час в четвертой симфонии. Та-ра-та-ра-ра-ра-та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Такое состояние в кульминации в первой части, когда мы заканчиваем, рушится все. Весь апокалипсис на лицо. В душевном аспекте. Именно в душевном аспекте передает человек. Теперь посмотрите на Вагнера. Вагнер, меня простите, я Вагнера ценю как величайшего композитора, но ему безразличен человечество. Куда-то он в мифологии. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ничего там человек не вспомнит. Там мифология, какая-то мифология, когда он был Мерлином еще. Передает и немного, и действительно гениально, сверхгениально даже касается именно Лоегрина. Вступление Лоегрина и прощальная ария Лоегрина – это чистое переживание христианского. Чисто христианского средневекового восприятия Грааля. Да, действительно, здесь Вагнер бесподобен. Никто, ни один композитор не касается именно чисто христианского импульса. Но какого импульса? Средневекового. Когда было очень так сильно, когда люди очень сильно переживали Святой Грааль. А Святом Граале Вагнер дал, вот, пожалуйста. Этот маленький разбор, музыкальный, но эзотерический разбор, разумеется, люди могут не соглашаться, это не это их дело. Я как музыкант, причем из эзотерики, я хочу коснуться этого вопроса, и мы должны воспринять, что Гёте, когда пишет свои стихотворения, это вегетативная поэзия. Это сам доктор говорит. Я не могу, на немецком я же не могу прочесть Гёте, да? Поэтому на немецком звучит именно так, как это доктор характеризует. Когда он рисует, это тоже перепись. Понимаете, как, где это улавливает эти импульсы, да? Нельзя этого сказать, когда мы слушаем Шопена. Шумана, когда слушаем, да? Там уже схватит чисто индивидуально, метафорически индивидуально, там и астральное переживание и так далее, и но. Там нет природы. У Шопена нет природы. У Шопена есть только чисто душевная красота, мистическая красота. Это другое дело. Я вот пример, яркий пример приложу. Третья симфония Бетховена. Та-ра-ли-ра, та-ра-ра-ра-ра, та-ра-ра, на-ра-ра-ра, та-ра-ра. Все как внешне, но внешне гениально. Но не там остались. Чайковский, первый интерпретатор, все, уже душевный. Уже душа включается и начинается чисто астральное переживание. Гениально. Я не касаюсь, да, как гениально. Сейчас, если я там пишу, там, Верди, как пишет Джузеппе Верди, там, как пишет другие композиторы, но в основном я хотел сказать, что ренессанс в музыке, вот, такой заглавие. Ренессанс музыки. Первое, это, разумеется, эфирное восприятие, восприятие живого слова, восприятие растительного преображения, вегетация. Вот в музыке так звучит. Как Леонардо и Микеланджело перенесли ренессанс, перенесли в живопись. Да? Но между прочим, никто не касается ренессанс музыки. Обычно говорят ренессанс живописи. Потому что не имеют представления, вернее, музыканты так и говорят. Шестая симфония, постоянная симфония. Это же нас учили в консерватории, и до консерватории. Когда мы разбирали шестую симфонию Бетховена, они все говорили, это постоянная симфония. То есть природа, в природе, пастух находится там, и все, все природное, действительно. Да, что это постоянная симфония, ренессанс в музыке, эфирная музыка, гениальная, сверхгениальная музыка, эфирная, но, разумеется, потом в дальнейшем, там уже в тонкости можно зайти, там, в 9-й симфонии, где как звучит, это сейчас не касается нас. В основном мы коснулись вот этого вопроса, и мы должны правильно воспринимать музыку. Это культура эзотерическая. Почему, дорогие? Потому что чисто музыкальное восприятие музыкальных шедевров – это уже прочный метод. Сейчас начинается мистическое, арманическое, механическое восприятие. То есть мы должны все же воспринимать эзотерически. Поэтому и этот разбор предварительно мы поставили перед нашими душами, чтобы мы знали, с чем имеем дело. Не просто музыку слушать, а воспринимать, что пробуждается в нас. Бетховен пробуждает все время эфирные силы. Это доминирует. Это самое главное. А Чайковский? Да. Я великий пример привожу, потому что другие композиторы не так ярко выявляют свои эти отношения к сути. Да? Поэтому, ну, как я сказал, возьмите 8-ю симфонию Шуберта, вы будете находиться в природе. Вы путешествуете в природе, да? Там нет углубления внутрь. А что происходит в душе? Это достояние Чайковского. Как Чайковский дает вам возможность пережить чисто душевные страдания, человечества, не только человека. В этом огромное значение Чайковского. И можно сказать, что никто так не оценивал Чайковского, как в данный момент мы говорим об этом, потому что это самое главное, это сверхзадача музыки Чайковского. Я советую вам послушать четвертую симфонию, первую часть его концовка, И перед концом у него удивительная красота звучит у Чайковского. Удивительная красота. Но такая громадная, катастрофическая, да, апокалиптическое переживание души ни у кого. Вагнеру безразличен человеческий душа. Он там, парит куда-то, где-то, вне человеческой эволюции. А Шуберт, Вагнер, занимается человеческой, ну, развитием человеческой души, но жизнь, в общем, я не хочу сейчас. В дальнейшем, в основном я вам сказал все то, что надо было сказать, а теперь уже подойдем уже к Евангелию. А здесь нам надо очень значительные вещи закончить. Десятой главой закончить первый участок. Дорогие мои, мы должны, я хотел бы очень принципиально поставить вопрос. Потому что, имею в виду, недавно приехал к нам в Грузию, приехал один из Германии. Его приняли в общество, это антропософское общество, это общество, но ничего общего с антропософией. Как здание Петра ничего не имеет общего с христианством. И все эти церковные построения. Что вы ищете живого среди мертвых? Да. Мертвые эти стены, это мертвые. Там нет ничего живого. Живой эзотерически, причем очень правильным образом, потому что и здесь тоже самое нас ожидает. Что имею в виду? Приехал человек из Германии, из Германии, и начал говорить, какие чакраны как развиваются, это не слово, а докторы, что докторы есть самое главное, что он принес по христологии, по эзотерике, о Святом Духе, о метаморфозе души. Начал говорить о чакранах, что это развивает? Это развивает черную магию, развивает. Потому что религия – это религия не упражнений, не физкультуры. Это морально-душевное развитие, развитие мудрости. Развитие именно познания бессмертия. Мы должны очень хорошо знать. И знаете почему? Это наводнение будет ложных учителей, ложной эзотерики. Наводнение. Это и сейчас есть, но еще напоминаться дадим. Потому предупреждают Евангелие, придут лжехристы, лжеучителя. И в чем это проявляется? Потом я здесь хочу поставить очень принципиальный такой вопрос. Очень просто, дорогие. Ну, для нас это очень просто. Если человек не говорит, что он есть ученик доктора, это можно учить. Все. Это я сказал, все вообще. Если ты признаешь доктора как своего учителя, ты не направлен будешь. А если ты от себя говоришь, там чакрами это не так, и не от доктора ты говоришь, это нужно учителя. Их будет очень много. И вам следует, дорогие мои, узнавать этих людей, какое направление дается душе этим разговором. Вы должны почувствовать это правильное направление. Что самое главное, то, что я перечел. Мы должны развиваться в мудрости, то есть познать истину, в прекрасном и воспринять бессмертие, вечность, правильную эзотерику. Здесь разумеется, подразумевается, здесь именно подразумевается любовь ко Христу. Если человек не развивает мудрости доктора, прекрасный мир, как проявление и откровение истины, и если не говорить о том, что надо самое главное, надо любить Спасителя, то это можно учить. Поэтому Евангелие очень хорошо сказано, если я только от себя говорю, я не прав. Но если вместе со мной говорит мой учитель, Отец Селин, тогда я вам говорю истину. То есть, если один человек говорит от себя, да, причем, сейчас я вспомню, этот пришелец из Германии говорит, что о какой-то женщине говорит, как об авторитете, понимаете, он находится в антропософском обществе и приводит авторитет какой-то женщине, которая там развивает свои чакры. Вот что насаждается, дорогие мои. и это будет наводнение этих ложных учений. А мы должны знать, что мы должны познавать, а не упражняться физкультурой, чтобы как-нибудь пролезть в духовный мир. И великий пример этому есть Евангелие, 10 глава, 1 стих. Да? Вы же прекрасно помните этот 1 стих. Кто войдет не дверью, а как-нибудь? Да? То есть ложный учитель, да? А кто войдет мною? Это величайшие слова в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Кто войдет мною? Понимаете, это ключ, дорогие мои. Вы должны знать, иначе какая цена нашей встречи, нашей беседы, дорогие мои. Вы от меня должны знать, что человек должен войти в духовный мир через Христа. Дверь – это Иисус Христос. Потом он говорит, я есть дверь. Куда ты лезешь в духовный мир, без Спасителя? Ты войдешь в царство, в омут, Люцифера и Аримана. Вот что мы знаем. Элементарно, дорогие мои. А Господь говорит, 10 глава, то есть Иоанн говорит, кто войдет мною, Христос говорит. Ты должен через Христа. А через Христа, значит, через познание истины, прекрасного и вечного. Но причем через познание, о котором мы в прошлый раз говорили, принципиальный вопрос. 8.32 касается всех. И человеческое царство, и от царства ангелов, и царства духов мудрости, царства Серафима. Вспомните, дорогие мои, это очень рискованно, то есть такие слова, очень сильные слова. Когда свершилась мистерия Голгофы, первая иерархия возносится в царство Троицы. А сколько Серафима было? 7 становится выше в Троице. Сколько их? Поэтому не один отец, а их очень много, так же, как и человечество. Сколько мира, которые будут правильным образом развиваться, у них в кульминации в развитии стоит слово. Будьте совершенны, как совершенный отец. Будьте милосердны, как милосерден отец. То есть, я хочу очень исходя из эзотерической философии, именно эзотерической философии, сказать вам такую форму. Вот человек развивается. Проходит 11 планетарных эволюций, это миллиарды, да, стали тысячи лет, да, и потом возвращается до Отца. Что это значит? Эзотерическая философия говорит, то, что будет, оно всегда есть. Оно всегда будет. Вначале ты отец, как семя, как зачаток, а в конце ты осуществленный отец. Нельзя думать так, что вот я стал отцом, а в моей потенции не было этого. Дух раз, фокус, и я уже отец. Это нельзя так думать, дорогие мои. Если я становлюсь отцом, то в потенции, в зачатке, в семени я отец. Вышел сеятель, сеет. А что он сеет? Он сеет ту. Тот зачаток свет, который называется два отца. Вот что он свет. И здесь преодолевается, полностью преодолевается закономерность, детерминизм, материализм и окоченелость. Все происходит в движении, все время в движении, все происходит. Все метаморфозируется, все развивается вперед. Когда сознание возвещается, разрушает ту форму, которую он до этого создал. Я об этом говорю, сейчас хочу немного повторить, и потом пойдем дальше, дорогие мои. Значит, первое. Лжеучителя. Учитель, который скажет, что мой учитель не доктор, а я сам. Все, закончил. Он никогда не будет говорить о Христе. Он никогда не будет говорить, что надо познать Христа и через Христа войти в духовный мир. Он этого никогда не скажет. Потому что он хочет себя проявить. Подчинение себе. А не своим учителям и так далее. Да? Посмотрите, как Господь говорит в 8 главе. 8 глава очень удивительна. Там 3 раза звучат такие вещи, что это надо разобраться в этом. Потому что здесь очень многие ошибаются, спотыкаются. Поэтому самое главное я хотел сказать. Если тебе суждено стать отцом, о котором говорит Евангелист Матфей, 5 главе, в конце, 48 стих, мы должны стать совершенным. Это значит, что в нас это уже есть, уже есть. Оно было всегда. Поэтому можно перефразировать таким образом. В начале был отец, и в конце будет отец. А это есть человек. В начале было слово. Не можете сказать, в начале был человек. А что? Вдруг человек создался? Нет. Он был в начале. Он был у отца. А в конце он будет самостоятельным существом, индивидуальным, неповторимым, настоящим на уровне отца. Поэтому мы милосердным должны быть, не только мудрости, милосердным, как отец. Это важная идея, идея, которая звучит в Евангелиях, и нам надо это хорошо знать. Но дорога, путь, мы это верим так. Господь говорит, я есть путь. Если ты развиваешься тем путем, о котором говорит Господь, я есть путь. И самое главное, мы должны знать, чем заканчивается Евангелие от Иоанна. Уже после 10 главы звучит очень глубоко, высоко и всевышество звучит. Потому любит меня. Это любовь к Отцу, а наше отношение любовь к Христу. Потому что Он появился на земле, да? Мы Отца не можем любить, дорогие. Мы можем любить Отца через Сына. Когда мы соприкасаемся с Сыном, тогда мы можем уже помыслить, какова любовь Отца к Сыну и к нам. Да? Это другое, это другая станция. Но самое главное, мы об этом сказали, и что самое главное, я это хочу подчеркнуть, потому что здесь возможно большие ошибки. Дорогие мои, мы должны знать, что форма, которая проявляется, в физическом теле. Да? Как творится эта форма? Вот мы принесли физическую форму. Или состав печени, других органов, внутренних органов. Это создается в прошлой инкарнации. В этой жизни, после 42 лет, приблизительно, разумеется, приблизительно, душа уже не хочет иметь такого физического тела, в котором душа живет. Душа уже хочет его разрушить, освободиться. Нет уже у души той симпатии, которым он развивал это физическое тело до 7 лет, до 14, до 20, до 35. После 35 лет, в основном после 42 лет, душа стремится освободиться от физического тела. Почему? Потому что душа уже восприняла все новые впечатления, и здесь мы должны принципиально поставить этот вопрос, дорогие мои. Есть у нас люди, и у вас тоже будут непременно, которые скажут, что все в судьбе написано. Отец же знает все. Ведь это коварный вопрос. А что, есть такие вещи, которые отец не знает? Мы должны поставить правильно. Да, есть вещи, которые отец не знает. Как не знает? Принципиально в абсолютно физиковым. Как это все? Дорогие мои, простите меня. То, что вы закашляли, отец должен это знать, например. Это же как чувство. Это оскорбленница. Какое дело отцу до того, если у тебя сегодня температура 38,6 или 38,5? Я отец все знает. Это, знаете, это абстрактный идиотизм. Простите меня за это, я живу. Есть вещи, о которых вообще никто ничего не знает. В этом свобода, дорогие мои, в этом залог нашей свободы. Свобода есть или его нет? Не надо сказать, свобода есть, это христианская только. Свободы нет, это иудаизм, ислам и все другие религии. Когда мы говорим, что свобода есть, это значит, что когда мы рождаемся, благодаря нашим органам чувств, мы все воспринимаем заново. Это ничего не записано, нигде не написано. Это все новое. Это есть творение из ничего. Я посоветую вам прочесть эту лекцию и даже это проштудировать просто. И здесь самая главная идея в чем? То, что мы воспринимаем, начиная, например, приблизительно с 21 года, то, что мы воспринимаем, этого нигде не было записано. Это никто не знает, дорогие мои. Это полная свобода. Потому наши органы внешних чувств воспринимают, это есть восприятие нового. И благодаря нашим глазам, нашим ушам и так далее, нашим мозгам мы начинаем композитировать, композиции создавать. Насколько мы здесь талантливы, нет, это другой вопрос. Вот как Микеланджело смотрит на мрамор. Вот он, мрамор. Это ничего, просто мрамор и все, материя. А Микеланджело убирает, оставляет пьету. Или Роден оставляет весну, да? Убирает все лишнее. То есть это творчество из ничего. Мы часто говорим, да вот 7 нот. Еще черных клавиш 5. Все, 7 плюс 5. А что творится в мусоре? Это все творение из ничего. Здесь я хочу сказать такое представление. Не потому, что я по образованию музыкант, а потому, что я очень много музицирую, очень много слушаю. Я провел жизнь чисто музыкальную жизнь. Я хочу сказать, что когда мы изучаем гениальных людей, мы изучаем, что такое свобода. И жизнь в свободе. Все великие люди жили в свободе. Гениальным образом жили в свободе. Все творили из ничего. Это великое. Поэтому чем больше ты приобщаешься к великим людям, к их творчеству. Дорогие мои, мы когда изучаем великие творения гениальных людей, мы начинаем учиться, мы начинаем понимать, что значит в свободе жить, в свободе воспринимать и творчество из ничего. Это великий пример гениальных людей, которые все творят из ничего. Его не было никогда, нигде не было, не существовало его. И это все есть новое творение. И мы изучаем, что такое свобода. Если нам скажут, а отец все знает, нет. Вот завтра, когда у меня будет температура, не знает отец. В какую сторону я пойду, туда или сюда, не знает отец. И не должен знать. Наша судьба не записана конкретно, по мелочам, по минутам. Его нигде нет. Это не касается знания отца. Это оскорбление. Если вам скажут, а вы знаете, как насекомые? Что там они там копошатся? Зачем это мне? Совершенно неинтересно мне. Мне интересно, что такое 9-я симфония и так далее, да? Понимаете, вот какие сравнения? Это спекуляция, разум, интеллект. Вот потом это голый интеллект. Это мертвый интеллект. Это глупый интеллект. И познают только глупое. А когда мы оживаем 4-ю глупую, мы уже, значит, подступаем к жизни. Перестали минеральные понятия. Я к чему говорю, что наша судьба, когда мы приходим, только в общих чертах зарисована. В общих чертах. И причем, то, что мы прошли, это записано. Конечно, если мы там кого-то оболгали, или кого-то там, это все записано. Но есть совершенно новые чистые листы нашей судьбы. Это не заполнено. Это никто не знает. Это свобода. Потому мы живем свободно, что хотим, то и делаем. В судьбе только самые главные такие моменты, которые мы должны пройти до 35 лет, ну максимум до 42-49 лет. Поэтому мы должны знать, что свобода везде и во всем. А отец не вмешивается в нашей судьбе, и отец очень много не знает, что с нами творится на земле. А когда мы сотворили, когда мы восприняли, это уже Акаши хроники это зарисовано уже, запечатано. Поэтому новый день это действительно новый день во всех отношениях. А вы знаете, что доктор говорит? Напомню. Первая мировая война. Доктор говорит, это не обязательно, чтобы она совершилась. Нельзя так думать, что вот первая мировая война, это как закономерность. Ничего подобного, доктор говорит, его могло вообще не быть. Понимаете? Это принцип свободы, дорогие мои. Поэтому я опять настоятельно говорю, изучите как следует творение из ничего, духовно-научная антропология, книга, и там есть заглавие такое. Поэтому Когда мы это знаем, тогда мы правильно читаем Евангелие. И восьмая глава, которая гласит так, что как будто создается впечатление, что сын повторяет то, что ему отец говорит. Да? Это не повторение, это через познание происходит. 8.32 касается всех. Христос познает Отца. Христос воспринимает Отца. Потом Христос видит Отца. Если пророки видели будущее, да? Это в общем считаем, вот вам, у нас есть чистая культура, нам не подойдет чистая культура, но как не подойдет? С каким багажом? Да? С какой практикой? Гениальными мы будем или не гениальными, или простыми, прозаическими будем опять, с тривиальными существами. Это уже зависит от нас. Это нигде не записано, дорогие. Это трудная тема. Там коварная тема вступает. А отец все знает. Даже волосы у вас сочтены, да? Да, волосы сочтены, но то, что я завтра поем сколько кусков, это тоже должен знать отец. Это оскорбление, дорогие мои. Да, хорошо. Что я самое главное хочу выделить в Евангелии от Иоанна, мы должны это учить очень хорошо помнить. Я знаю, что эту цитату вы знаете, но я каждый год хочу подчеркнуть эту идею. Это 6 глава, 35 стих. «Всякий, приходящий ко мне, больше не будет голодать». А как придет к нему? Через 8-30. То есть через личное познание, личное усилие. Да? И что здесь самое главное, кто принимает меня в свои мысли. То есть у нас есть сила познания Христа. Понимаете? Сила мышления Христа в нашем мышлении. Это есть абсолютная свобода. Потому что мы в мысли находимся в абсолютной свободе. Да? В мышлении не свободы. И здесь стоит сила Христа. Сила мышления Христа в нас. Это колоссальная свобода. Да? Угодно, как мы должны это непременно исправить. Вы там должны записать непременно, если у вас так написано. Я в прошлом году это говорил. Такова воля Отца, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, стал имел жизнь вечную. Мое Я даст ему силу в воскресенье в конце времен. Это неправильное выражение. Мы в прошлый раз говорили об этом, где-то исправили или нет, я не знаю, но это 4 раза звучит в 6 главе. Я дам ему силу в воскресенье не в конце, а уже начиная. До конца времен. И потом мне добавлю. А потом уже нам не надо какие-то помощи. Это у нас уже пробуждается сила, собственная сила. Да? Дальше. Я пропускаю 7 главу. Прямо хочу коснуться 8 главы, потому что 8 глава это потрясающее. Много имею сказать вам, но тот, кто меня послал, есть сама истина. Мы должны эзотерически грамотно понимать эти слова. Я коснулся этого вопроса, но еще хочу я дифференцировать как следует. Но тот, кто меня послал, есть сама истина. А Христос не есть истина. Он же говорит о себе, я есть истина. Как сочетать? Мы должны уметь ответить на этот вопрос. Причем очень грамотно. Мы должны сказать, что истина тоже находится в преображении. Истина не стоит для нашего сознания. Потому мы, там мы прошли сейчас немного, просмотрели, душевные метаморфозы в каждой эпохе соответствуют своей душевной строгости. Да? Каждая эпоха соответствует. Да? Причем, если мы мыслим материалистически, мы воспринимаем вовне только меры, число и вес, да? А когда у нас есть живое отношение, мы начнем воспринимать растительное царство. Когда у нас душа ощущающая, тогда мы воспринимаем животное царство у нас. Когда мы касаемся чисто человеческого, мы начинаем понимать я существо человека. Поэтому от душевного строя зависит понятие истины. Истины на уровне 10-й одна, Истина на уровне ангелов другая, более высокая. Истина на уровне сына. Сын говорит, я есть истина, правильно, на уровне. А потом говорит, тот, кто мне послал, есть сама истина. То есть кульминация и понимание истины, познание истины. Это совсем другое. Это исправление. Поэтому доктор говорит, истина не застывшее нечто. Истина все время меняется в соответствии эпохи, в соответствии нашего сознания. Поэтому в следующий раз, когда я поставлю вам этот вопрос, вы должны моментально ответить, в чем здесь суть. Когда я говорю, но тот, кто меня послал, есть сама истина. И тут же говорит Господь, я есть истина, Отец есть истина. Да? И он приносит ту истину, которая от Отца. В этом и его завещание миссии. То есть, он, Сын приносит истину Отца и происходит инкарнация истины Отца. На земле кто-то один раз хотя бы должен почувствовать высшую истину. Человек это не может. Серафим это не может. Потом посылается Сын, который это может. Хорошо. Дальше. Если свободу даст вам Сын, то действительно станете свободными. Здесь это мы должны понимать как зависимость от Сына. Потому что истина на уровне Сына – это Его истина. Мы должны дорасти через познание. Но мы должны взять именно эту высоту Спасителя. Они, митфельские, армянские, в сторону разорваться на это, да? Поэтому Сын нам должен дать свою истину, чтобы возвести до Отца. Сын должен дать свою любовь, чтобы мы почувствовали любовь к Отцу. Есть люди, которые говорят, а это зависит от реально, что они хотят. Они хотят, чтобы не от сына мы получили, а от Люцифера Аримана. То есть другой альтернативы не существует, дорогие мои. Здесь подразумевается, что я не хочу, чтобы отец существовал, тогда я свободен. Это такая анархия здесь звучит, это огромное зло. Мы должны это упразднить. Потому что вышестоящее существо имеет и истину, и мудрость, и силу. Но это не порабощает нашу свободу. Потому что от нас зависит познание истины. Тогда мы это приобретаем, эти силы, которые до нас существовали, и всегда будут они существовать. Это то же самое, что я не хочу наступать на землю. Я же зависим от земли, значит нет свободы. Это спекуляция, глупая спекуляция Аймана, айманского мужчины, я понимаю. Земля есть, чтобы ты топал и на земле. Но хотел бы туда, куда ходить. В нашей кафе ходят люди, молодые, и занимаются этими движениями, эти оргии, движения, теряют сознание. Куда ходишь? Вот воля куда идет. То есть истина же без нас существует. Что требуется? Познать эту истину. Здесь нет порабощения свободы. Наоборот, это высшая свобода, потому что мы можем развиваться. Вот я хочу, у Галактиона есть одно великое произведение, великое стихотворение, где он так, знаете, что я хочу пересказать его. Не стихотворную форму, конечно, он имеет такой способность. Галактион говорит так, что дух жаждет препятствий, как бесконечность жаждет препятствий. Еще раз, это трудное место, но гениальное. Этот поэт может гениально сказать, даже не осознавая, что он говорит. Ну, да, еще раз хочу уточнить. Дух человека жаждет пределы. Как бесконечность жаждет пределы. И это пределы, он говорит, это эфемерные пределы. Когда дух развивается, разрушает все то, что он создал до этого, потому что эта формация уже не годится этой душе. Так же, как физическое тело полностью разрушает душа, чтобы создать новую, более высокую, более совершенную до воскресенья. Когда тело становится вечным. Здесь самое главное идея, знаете, очень трудная идея, где спросить. Галатийон Тапицин не говорит так. Дух жаждет препятствий, жаждет преград. Как? Бессмертие. Бессмертие не говорит, он говорит беспредельность. Когда мы становимся вечными существами, мы еще не охватываем бесконечность. Бесконечность невозможно охватить, потому она бесконечна. Поэтому Отец на своей высоте, настоящий, не охватывает бесконечность. Охватывает только то, что соответствует 13-й ментальной эволюции. Тогда это было настоящее состояние. Ничего не ставить, все преобразуется, преображение находится, все в вечном движении находится, все развивается. Почему? Потому что существует беспредельность. Не бессмертие, бессмертие легко понять, почувствовать, воспринять, осуществить. Бесконечность невозможна. Бесконечность, если ты охватываешь бесконечность, ты уже стоишь. Все, дальше куда? А это чисто научный лист. Материалистическая мысль. Поэтому, дорогие мои, если Сын дает свободу, от Сына мы должны взять импульс свободы, импульс любви. Потому что выше нас стоит. Но как? Не как дар, а как достижение. Он же сказал, я есть путь, он же сказал, познайте истину. Истину сделать свободным на уровне ангелов. На уровне духа мудрости, на уровне Серафима. Так. И вот очень трудное слово. Я это с вами прошел, но еще раз я хочу остановиться на этом, потом в 10 главе подаю прямо. Дорогие мои, мое Я изошло из Божественного Отца и постоянно исходит из него. Здесь мы должны преодолеть идею зависимости или свободы. Если Сын говорит, что мое Я все время исходит от Отца, где же здесь свобода Его? Это трудное, трудно преодолимое. Если Он говорит, мое Я изошло от Отца и постоянно, посмотрите, постоянно исходит из Него. В помощь мы должны вспомнить. Вот каждый из вас постоянно носит ангела своего. Но не воспринимает. Постоянно носит архангела. Архая. Дальше пойдем. Ваша душа, ваша телесная конституция постоянно носит духов формы, духов движения, духов мудрости в области грудной системы. Постоянно. Но от этого вы же не становитесь рабом. Вашему познанию никто не мешает. Ни духи формы, ни духи движения. Но они постоянно в нас находятся. Но если ты это видишь, потому что ты ясно видишь, это не мешает опять-таки твоей свободе. Понимаете, дорогие? Постоянно мы носим ангела нашего, хранителя, архангела и архангела в голове. Головы. Пожалуйста, достигните и иллюминации, вы увидите, постоянно ангел мыслит вас. Архангел, архангел, постоянно мыслит. От этого мы не теряем свою свободу. Потому что перед 8.32 все врата открыты. Открыта абсолютная свобода. Можешь спасти, идешь вперед. Нет, а ты стоишь на своем месте. То есть от познания истины рождается наша свобода или несвобода. Поэтому, когда мы так читаем, дорогие мои, если я ношу ангела, архангела, архая постоянно, то Христос познает высшую истину и замечает, и видит, воспринимает, и познает, что Отец всегда присутствует в нем, и всегда его Я исходит от Отца. Да. А наше Я тоже там, то же самое. Мы просто не можем познать, как познает Сын Отца. Наше Я постоянно исходит от Отца. Постоянно. Но он не воспринимает. как мы носим всю иерархию, все 9 иерархий в нас постоянно, но это не мешает нашей свободе, также сын видит отца и говорит, да, он говорит то, что видит, то, что воспринимает. Мое я изошло из отца и постоянно исходит из него. О чем это говорит, дорогие друзья? Это говорит о том, что мы в прошлый раз уже озвучили рассказать величайшую идею. Здесь мы видим, что сын уже готов подняться к отцу. Когда ты познаешь, что ангел тебе постоянно мыслит, поделяет мысли, ты уже готов подняться до уровня ангела. В познании ты добираешься до следующей высоты. Когда он познает, он уже готов возвеститься до отца. Потому в Апокалипсисе говорит, побеждающему дам сесть на престоле моем. Понимаете? Через познание, побеждающему в познании, приобретении воли, приобретении прекрасного, побеждающему дам сесть на престоле моем. Мы поднимаемся на престоле через познание, через победу. Да? Как и я победил и сел со отцем моим. Никто не мешает нашей свободе. Ни ангел, ни сыну, ни нам, никто. Ты только познавай. Когда у нас есть эта идея, познайте истину, если сделаем нас свободным, то есть мы абсолютно свободны. Познай, пойдешь вперед. А вот если бы мы познавали истину и не могли бы подняться, тогда будет наша несвобода. Тогда мы детерминированы. А когда в 10 главе звучит уже кульминация познания, познание чего? Познание нашего Я. То здесь уже мы действительно должны сказать, что Сын уже находится на престоле Отца. Я и Отец одни. Когда мы это сможем познать? Когда будем находиться на 11-й планетарной эволюции, на ступени единства? Через миллиарды, миллиарды, да? Но Сын уже видит, что Его Божественное Я и Я Отца одно. Это величайшее познание, которое нам дается в Евангелии. Поэтому это Евангелие является вечным. Это вечное Евангелие. Я и Отец одно – это очень трудная идея, очень самая высокая идея, самое высокое познание. И здесь мы видим, что Сын уже познал Я Отца, уже полная идентификация происходит, идентичность, переживание, и он уже готов возойти на уровень Отца. За 3 года он прошел на земле, от Сына возвысился до Отца. А мы через 11 планетарных революций сможем познать, что наше Божественное Я, Я Отца, это одно. То есть мы станем совершенными, как совершенный Отец. Я хочу это привожу сюда, чтобы вы знали, я не от себя говорю это, а говорю через Евангелие, через доктора. Тогда я прав. А если сказал, это я говорю от себя, все, ничего, мне не надо, я от себя говорю. Это ложный учитель. Завершая с вами беседу, дорогие мои, я еще раз хочу повторить. Если перед вами стоит человек, и который не говорит, что его учителем является высшее посвящение. Доктор, если он не указывает вам путь ко Христу, через христологию, через любви, что звучит в Евангелии, дорогие мои? Обычно материалист, то есть наше материалистическое отношение так. Это Петр отказывается 3 раза. Это Петр спрашивает, любишь ли ты меня? Каждый человек слышит это слово, но не до слуха. Я вам скажу горестные слова. Каждый день Христос говорит, любишь ли ты меня? Каждый раз обращается. Этот поток, как солнечные лучи, приходит там, в этих солнечных лучах звучит, а ты любишь меня? Я вас принимаю, человек. Человек пока счастливый симфонии Бетхона не воспринимает, куда там дух солнца лучей воспринимает. А в лучах все время сквозит. Любишь ли ты меня? А лучше мне, ох, Петр отказался 3 раза, Петр спрашивает, на что не Это ты, каждый человек, как я давно говорю уже вам, ты есть и Иуда, и Иоанн Богослов, и Петр, и Филипп, и Варфоломей, и вообще ты есть твою я, отец. Надо соединить это все вместе. Но самое значительное, Евангелие дает нам возможность осознать, что такое познание истины. Это есть абсолютная свобода. Ты абсолютно свободен, потому что когда ты что-либо хочешь, возвысится, дается. Никто, нет никаких преград. Поэтому бесконечность всегда хочет новые и новые эфемерные градации, эфемерные оформления физической конституции или душевной, создать, чтобы преодолевать и чтобы возвышаться и войти в бесконечность. Через 8-30 лет. Через любовь ко Христу. Потому что, дорогие мои, запомните, очень хорошо запомните, когда мы приобретаем мудрость, мы отклоняемся в сторону Люцифера. Когда мы идем против свободы, мы отклоняемся в сторону Аймана. А когда мы приобретаем истину и развивается в нас любовь ко Христу, мы уже на правильном пути находимся. Это великий ключ, который передается апостолу. Вам дано для вас, дорогие мои, для тех, которые знают эти лекции, слушают и вами и читают правильно, для вас легко должно быть. Вы легко должны познавать лжеучителей. Говорит ли человек о христологии, о любви ко Христу? О бесконечной свободе через 8.32. О приобретении той мудрости, которая от сына идет. Если так, да, это направленный путь. А если это все ложные учителя? Там чакрами это на воде не будет. Вот вам пример. Просто недавно сейчас я сказал, мне некогда говорит. По телевидению показывают. Какая-то женщина очищает карму. Карму очищает, понимаете? Да? Может приворожить мужа или женщину. Или же что хотите? А? Где ложные? Где черная магия проходит? А мы даже поставим, а ты как очищаешь карму? Через 8.30? Через познание истины? Через познание любви ко Христу? Ты в мудрости богатеешь? Или же каким-то ритуалом и так далее, да? Понимаете? И очень легко поддается обыкновенный человек, простой. Поэтому надо быть гениальным. Гениальный человек никогда не примет таких мерзостей, запустения. Я! Как Даниил давал ответ. Поэтому, дорогие мои, наша сокровенная мысль любить Христа, любить мудрости Христа, любить свободу от Христа, любить вообще только Спасителя нашего. И мы каждый день 3 раза должны сказать: Господи, я люблю Тебя. Это труд из души должно родиться, да? Но духовная наука и Евангелие помогает нам к осуществлению этого. Поэтому, когда в 10 главе звучит, то через дверь ходит, то через меня войдет, да? И когда «я» и «отец» звучит, все, кумяться по знаниям взято, и завершается дело отца. Все. В дальнейшем пойдет уже 11, 12 и так далее главы. Но самое главное, ведь, знаете, безмену, хотя вот один раз надо восстановить. Евангелие от Иоанна – это мировоззрение о «я есть». Причем правильным образом, дорогие мои, универсальный, всеохватывающий образом. Ваше «я есть» есть свет, мир. Ваше «я есть» есть дверь. Ваше «я есть» есть воскресение и жизнь. Ваше «я есть» одно с отцом. Это учение о «я есть». Об этом мы поговорим в следующей лекции, очень значительной лекции. Когда происходит сопряжение, борьба, сопоставление «я» истинного «я» и смерти. вот тогда начинается восприятие «я есть». Учение о «я есть» – это цель задачи нами готовы, которая переключается с этим силами готовы. Я и Отец один. Будьте совершенны. Да. Тогда мы совершенно правильно понимаем, да? Слава Павлу. Не я, но Христос во мне через познание, через осуществление Христа в нас, как наше собственное «я есть». 10.30 – это удивительная высота ваша. Ни одно, ни одна конфессия, ни одно мировоззрение нам не учит этому. Я и Отец – это великая надежда, великое утешение и сила для преодоления всех невзгод, которые мы должны пройти. Простите меня, дорогие мои, перед тем, сколько раз будете кушать, это знает Отец? Ему больше нечего делать, да? Да? Нет, Отец все должен знать. Это профанация. Это значит, ничего не понимает человек, когда такие глупые вещи говорит. Надо вам даже сказать, когда мы родились, все, мы имеем прошлую карму. Но то, что происходит настоящее, это все от нас зависит. Это нигде не записано. А потом, когда пройдем, потом записывается. Следующий. Опять разрушается все и заново восстанавливается. И то, что восстанавливается, это никто не знает, нигде не написано. Ни Отец, ни Сын, ни Святой Дух. Ничего, никто не знает. Если это было бы уже зафиксировано, наша душа непременно почувствовала бы зависимость. Понимаете? Я вам одну тайну скажу еще. Почему человек является материалистом? Хотя это лекция из следующей, но ничего. Заранее не указано. Почему человек атеист? Почему человек говорит, что нет свободы? Почему человек говорит, что есть только закономерность, необходимость? Почему? Потому что душа воспринимает, что внутри что-то окаменело. И душа это воспринимает. Окаменилось, говорит о каменилости. О стоячем состоянии, говорит о стоячем состоянии. Если душа чувствует рождение и все время движение, всегда борьба и всегда это, метаморфозу, душа не может говорить. Потому что душа говорит то, что чувствует внутри. Там, когда внутри есть что-то окаменевшееся, застой, да, леденящее, стоящее, душа говорит то, что есть. А от избитка сердца говорят уста. Да. Так что, дорогие мои, самое главное, это любовь к истине, то есть любовь к Спасителю. Это очень важно. И вы должны, дорогие мои, всегда очень точно, моментально узнавать, можно учитель или от Бога. Все, ну пока, дорогие мои. Слава Павлу в силе и благодаря. А он сказал, универсальный, но мы это все раскрываем, все дифференцируем и так далее. Ну, всего доброго, да. Наилучшего.